Ивахненко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судан, когда президента обвиняют в проведении политики геноцида. Интервью с прокурором Международного уголовного суда в Гааге. Белоруссия, где власти ищут причастных к взрыву в Минске в ночь на 4 июля. Как США вывели Испанию из Второй мировой войны. И наука, наследие поисков земли Санникова. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Марина Окампо обвинил президента Судана Омара Хасана Ахмада Аль-Башира в преступлениях против человечности и геноциде. Прокурор заявил, что ему удалось собрать исчерпывающие доказательства, подтверждающие, что военизированные арабские формирования под названием Джанджавид и суданские правительственные войска, действуя по приказу президента Аль-Башира, систематически убивают, насилуют и изгоняют население провинции Дарфур из родных сел. Если судьи Международного уголовного суда сочтут улики, представленные прокурором, достаточно вескими, то ордер на арест действующего главы Судана может быть выдан уже через несколько недель. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Организация Объединенных Наций оказалась в тяжелом положении. С одной стороны, Совет Безопасности ООН 3 года назад официально попросил прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо приступить к расследованию ситуации в Дарфуре. С другой стороны, в Судане уже работает 9 тысяч миротворцев от ООН и Африканского Союза. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказал опасения, что действия Международного суда могут поставить под угрозу миротворческий контингент в регионе. Недовольны заявлениями прокурора и в Африканском Союзе, где считают, что Морено Окампо подливает масло в огонь. Судан уже в воскресенье поспешил заявить, что запрос на выдачу ордера на арест президента Аль-Башира только вставит палки в колеса процесса мирного урегулирования в провинции Дарфур. Правящая партия «Национальный конгресс» предупреждает о неизбежной новой волне насилия и кровопролития в случае выдачи ордера. Аль-Башир призывает провести срочное совещание по данному вопросу в Арабской лиге. В воскресенье у правительственного здания в столице Судана Хартуме собралось несколько сотен сторонников президента, который пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году. В руках у демонстрантов были плакаты «Окампо – участник заговора против суданского народа» и «Ты шутишь, Окампо». Морено Окампо в ответ замечает.
Если у меня имеются улики, совершенных Аль-Баширом преступлений, то передать дело в суд – это моя прямая обязанность. Если я не сделаю этого сейчас, то не смогу предотвратить дальнейших убийств и изнасилований.
Свидетельства, собранные стороной обвинения, указывают на то, что Аль-Башир разработал тактику и приступил к исполнению плана по уничтожению значительной части этнических групп Фур, Масалит и Закхава. Члены этих влиятельных на территории Дарфура этнических групп пытались воспрепятствовать маргинализации провинции и приняли участие в восстании. После того, как у президента Аль-Башира не получилось подавить оппозиционно настроенное вооруженное образование, он направил свои действия против мирного населения Дарфура. Им руководили политические мотивы. В свое оправдание он говорил, что борется с террористами. На самом деле он запланировал геноцид, заявил прокурор Морено Окампо.
По моему мнению, по мнению главного прокурора Международного суда, то, что происходит в Дарфуре, это геноцид. Геноцид не только как свершившийся факт, но и как запланированная на будущее операция. Мы не должны ждать, пока погибнут все 2,5 миллиона ее потенциальных жертв. Мы не должны ждать, пока завтра изнасилуют еще 20 девушек.
Вот уже 5 лет арабское ополчение Джанджавид вместе с правительственными войсками по приказу Аль-Башира совершают набеги на дарфурские деревни, уничтожая все на своем пути, говорится в пресс-релизе Международного суда. Деревенских жителей перевозят в пустыню, в специальные лагеря. Однако и в этих лагерях условия рассчитаны на их планомерное уничтожение. Аль-Башир пытается помешать международной помощи. Лагеря беженцев окружены его войсками. В пресс-релизе приведены показания одного из свидетелей.
Когда мы видим, что они приближаются, мы убегаем. Некоторым из нас удается убежать, а других ловят и насилуют. По 20 человек насилуют одну женщину. Это уже стало для нас рутиной. Это все время происходит. Я тоже видел, как насиловали. Они даже не обращают внимания, что мы видим, как они насилуют женщин. Им все равно. Они насилуют девочек на глазах у их родителей.
Как вы собираете информацию в Дарфуре? Как проверяете ее достоверность?
Разрешите, я приведу конкретный пример. Один свидетель говорит, что видел, как лидер Джанджавида Али Кушаиб ехал на лошади и свистел в свисток. Свидетель не знает, почему он свистел. Но ведь это странно. Едет мужчина на лошади и все время свистит в свисток. Это все, что рассказал один свидетель. Проходит 2 года, и другой свидетель нам рассказывает: меня тренировали в формировании Джанджавид. Во время тренировок начальник всегда дает сигналы с помощью свистка. И здесь мы видим параллели. Информация двух совершенно разных свидетелей совпадает. Сбор сведений — это как пазл. Все его фигурки должны совпасть друг с другом.
Все эти годы Аль-Башир отвергал обвинения в свой адрес, повторяя, что в Судане изнасилований нет и что все это ложные сведения. Однако прокурор Морено Окампо утверждает, что власть Аль-Башира в Судане абсолютна. Согласно уликам, которые собрал Морено Окампо, Аль-Башир, вместо того, чтобы помочь населению Дарфура, мобилизовал весь свой аппарат, включая вооруженные силы, разведку, дипломатов, информационные ведомства и местные суды, с целью создать для 2 миллионов 450 тысяч проживающих в лагерях беженцев такие условия, которые неминуемо приведут к их физическому уничтожению. По некоторым данным, в ходе конфликта в Дарфуре погибло уже 300 тысяч человек. У беженца из Дарфура, активиста правозащитной организации Darfur Call Ахмеда Мухаммедена, в Дарфуре осталась семья.
Обвинение против президента Судана – это радость для жителей Дарфура. Если бы мы сейчас могли выйти в прямой эфир из одного из лагерей для беженцев в Дарфуре, то наверняка увидели бы чуть более счастливые лица, чем вчера или позавчера. Сама возможность вынесения обвинения человеку, наделенному властными полномочиями, способна стать сдерживающим фактором. Теперь, возможно, будет отдаваться меньше преступных приказов.
Рассказал Ахмед Мухаммеден в интервью нидерландской телепрограмме «Эйн ван Дах». Известно, однако, что после выдачи Международным судом ордеров на арест суданского министра по гуманитарным делам Ахмеда Харуна и лидера ополчения Джанджавид Али Кушаиба в апреле 2007 года преступных приказов меньше отдаваться не стало. Более того, в сентябре 2007 года, то есть 5 месяцев спустя после выдачи ордера на его арест, Ахмед Харун был назначен руководителем комиссии по расследованию нарушений прав человека в Дарфуре. Именно открытое игнорирование запроса Международного суда по делу Харуна и подтолкнуло прокурора к мысли о необходимости сбора доказательств причастности и более высокопоставленных членов суданского правительства к преступлениям в Дарфуре, рассказал Морено Окампо в недавнем интервью «Радио Свобода».
Атаки на деревни племен Фур, Закхава и Масалит продолжаются до сих пор, в том числе по приказу членов правительства Судана. В большинстве деревень вновь живут люди, правда, уже не из этих племен. Но на деревни продолжают нападать. В мае, например, была разбомблена школа, погибли дети. А те люди, которые были перемещены в лагерях беженцев, живут в катастрофических условиях. Недавно один из наших сотрудников посещал такой лагерь вблизи Дарфура. Он рассказал, как женщина стала выбрасывать из окна одного за другим своих маленьких детей. Она кричала: «Спаси моих детей, возьми их в Европу». В каком состоянии должна быть мать, если она готова отдать ребенка первому встречному? В этих лагерях сейчас живут 2,5 миллиона человек. Еще одна проблема заключается в том, что министр суданского правительства Ахмед Харун всячески мешает гуманитарной миссии. Он санкционирует аресты деревенских старост, которые очень важны для распределения гуманитарной помощи. Их пытают в тюрьмах, а выпускают на условиях, что они будут работать доносчиками. Таким образом разрушается деревенская община. У этих людей нет надежды на будущее. Жизнь в лагерях невыносима, но их родные деревни уже заняли враждебно настроенные племена и арабские ополченцы. Вот почему нам так важно арестовать Харуна. Харун до сих пор участвует в преступлениях, однако, поскольку он до сих пор не арестован и продолжает занимать пост министра, ясно, что он не один. Вот почему я собираю улики об ответственности чиновников на еще более высоком уровне.
Не получится ли из Ахмеда Харуна и его соратника Али Кушаиба второй пары Младич Карджич? Ведь ваша бывшая коллега из Международного трибунала по бывшей Югославии, Карла Дель Понта, также сначала была полна оптимизма, что их доставят в Гаагу в обозримом будущем.
Между этими двумя делами огромная разница. Ведь мне известно, где находится Харун. Он заседает в здании Суданского министерства иностранных дел. Это не просто преступник в бегах, это министр-преступник.
Мы также долго долгое время знали, где находится Младич.
Но Младич к тому моменту уже не занимал должностей и не совершал преступлений. Сложно добиться выдачи преступника, который сознательно прячется. В нашем случае преступники сидят в правительстве и продолжают совершать преступления. Мы должны остановить их. Политиков у власти, которые совершают преступления против человечности, надо остановить. Очень сложно добиться процесса над действующим политиком, но мы идем к этому. Дело Тейлора было первым доказательством, что времена изменились. Мы против военного вмешательства. Я верю в силу закона. Совет Безопасности должен надавить на Судан с помощью закона. Вот инструмент нового времени. Никаких бомбежек, только уважение к международному праву.
И вы действительно верите, что так и будет?
Если нет, то нас ожидает плачевное будущее. Я никогда не вмешиваюсь в международные переговоры. Международные переговоры — это не моя роль. Я могу лишь сказать, что это США и Совет Безопасности ООН приняли решение о необходимости расследовать происходящее в Дарфуре, и мы уже видим определенный прогресс. Сегодня многие страны, США, например, еще не входят в юрисдикцию Международного уголовного суда, но я уверен, что через 50 лет все эти страны присоединятся к нам. В любом случае, дело о преступлениях в Дарфуре поступило к нам именно по той процедуре, по которой хотят действовать США, по инициативе Совета Безопасности ООН. Так что у нас нет никаких препятствий для тесного сотрудничества в этом направлении. Нет уважительных причин для бездействия. Это испытание для нас всех. Сложное испытание, потому что вопросами безопасности на территории конфликта занимается правительство, и оно же и совершает преступления. Но мы все решили, что человечество больше не собирается игнорировать такие преступления. Времена меняются. Это и испытание, и хороший шанс.
С главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Луисом Марена Акампо беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел важные кадровые назначения, подобрав замену ряду высших чиновников из силовых структур. Волна увольнений прокатилась по силовым ведомствам страны после взрыва самодельного устройства в ночь на 4 июля на стадионе в центре Минска, где проходил концерт в честь Дня независимости. В результате взрыва пострадали более 50 человек. Отставки руководителей высшего звена Лукашенко объясняет двумя причинами. Плохой работой, которая позволила неизвестным преступникам организовать и провести террористический акт, и неудовлетворительными результатами следствия. При этом ни власть, ни само белорусское общество не могут прийти к единому мнению ни относительно авторов, ни относительно мотивов этого взрыва. О том, какие версии рассматриваются, мой коллега Андрей Бабицкий беседовал с обозревателем белорусской редакции «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Первая версия, может быть, не по вероятности, с моей точки зрения, это версия, что к этому причастна власть. То есть это, вот, скажем так, модель того, что была в Москве в 99-м году. Власть сама инспирировала для того, чтобы уничтожить оппозицию, укрепить свою силу и так далее. Следующая, как бы две подверсии, связана с оппозицией. Одна линия – это что оппозиция устроила это, чтобы скинуть на власть, ее дискредитировать. И вторая версия, что это устроила не статусная оппозиция, а такие дикие радикалы. Существует версия, которая, например, мне лично ближе всего, по-моему, она как-то так больше объясняет, чем другое, что это элемент неких коммерческих разборок. В Беларуси сейчас началась приватизация, начинается приватизация, в основном продают западным инвесторам. Ну, что было во время приватизации в России, что было на Украине, я думаю, наши слушатели хорошо знают. Говоря блатным языком, кого-то кинули. Ну, и этот кинутый нрав, это известно. Если меня кинули, я не ответил, так меня каждый будет лохом считать, и будет каждый кидать. Надо, так сказать, дать достойный ответ. Ну, может быть, вот так вот и дали. Ну, существует версия, которая вообще первая была, это версия о сумасшедшем. Кстати, ее не стоит отбрасывать, потому что, знаете, это, конечно, такая особенность вообще вот массовой психологии. Люди всегда считают, что что-то важное имеет важные основания. Высказываются версии, но они уже такие, по-моему, вообще абстрактные, на них никто не настаивает. Это что, это устроили русские, в смысле Россия, зачем-то. Ну и, соответственно, симметрично, что это устроили американцы, тоже зачем-то. Да, ну еще существует версия, что это некие разборки между силовиками, что одни устроили это, чтобы подставить других.
Есть еще одна версия, которую, кстати, напрочь отвергает Александр Лукашенко. Дескать, жертвой теракта должен был стать он сам. В каком-то смысле так и произошло, считает Юрий Дракохруст. Пострадала репутация республиканской власти и, прежде всего, президента страны.
Она звучит, но не педалируется. Вот, скажем, в официальных сообщениях говорится, что это произошло неподалеку от того места, где находился президент. Но это все-таки неподалеку 50 метров. И там такая, ну, бомба была как бы не самая страшная. Ну, знаете, за 50 метров взрывать бомбу, это, в общем, немножко на кого Бог пошлет. То есть это было, безусловно, покушение на его престиж. Потому что, знаете, тут еще надо учесть такой психологический момент, что в Беларуси вот власть годами произносит такую мантру. Вот в России террор, вот в Америке террор, вот там бардак, вот всюду стреляют, взрывают, у нас тишь да гладь, Божья благодать, смотрите, как у нас здорово, как у нас тихо, как у нас все безопасно. И тут, на главном государственном празднике, президент сидит, 500 тысяч людей празднуют, в ладоши хлопают, Газманова слушают, бабах, нате вам, вот ваша стабильность. Это, безусловно, пощечина власти.
Обозреватель Минской газеты «Версия» Александр Николайчук, издание, которое ведет собственное расследование, считает, что взрыв столицы очень напоминает диверсию почти трехлетней давности в Витебске.
Там такой же почти пакет взорвался. Там были те же болты и гайки, которые вот сейчас мы наблюдали при взрыве в Минске. Сходная была и упаковка этого взрывпакета, ну, исполнение. И исходное было то, что этот пакет в Витебске, он действительно закладывался в том месте, где ходили люди, где большое стечение народа. Просто он взорвался там, если я не ошибаюсь, не в тот момент, как бы там должно было действительно быть мероприятие, а он взорвался там позже. Я думаю, что эти взрывы действительно взаимосвязаны, потому что, ну, представьте, в Беларуси не так часто такие пакеты взрываются. Вообще можно сказать, что второй случай. И явно, ну, мне так кажется, по моему мнению, что это наверняка кто-то из жителей именно того региона ставит такие вот эксперименты.
По мнению Александра Николайчука, сейчас власть держится привычной удобной версии, используя которую, она может как-то играть на настроениях населения, с одной стороны, с другой, во время предвыборной кампании, возможность прижать оппозицию никогда не бывает лишней.
Ищут виноватых среди тех, кого в Беларуси принято считать врагами де-факто, да? Задерживаются в основном членов групп, которые состоят в оппозиции к власти, да? В Беларуси есть такое уже суждение, да, что оппозиция плохо, да? У нас в Беларуси можно ехать в автобусе и заговорить на белорусском языке, и тут же посчитают, что ты оппозиционер, так и скажут, да, вот оппозиция едет. И, соответственно, ищут среди людей, которые оппозиционного склада ума, потому что им больше нечего противопоставить. То есть все разговоры исчерпаны, все митинги бесполезны, да? И, соответственно, если логически подумать, что остается делать с оппозицией? Ну, наверное, взрывать пакеты, но теоретически так. Тем более, что оппозиция сама выкопала большую яму, когда говорила о таких вот дебатах относительно, а что будет, если дестабилизируется обстановка, а что будет, там, если будут там взрывать пакеты. То есть они уже как-то себя соотнесли с этим. Но на самом деле, если уже так немножко глубже вдаваться, то это, скорее всего, от того, что нету четкой версии. Или их много, и как бы выбирается самое популярное. То есть вот есть стан врагов, да, давайте мы их проверим, да, а вдруг там что-то нам зацепится.
Николай Николайчук считает, что у диверсии подобного рода не могло быть криминальной подоплеки, поскольку сам рисунок преступления иной, нежели тот, который стал привычным во время различных бандитских конфликтов в Беларуси.
В Беларуси криминальные войны достаточно были нередки года два назад. И в любом случае, если там была какая-то война, разборка, да, она направлена на конкретного человека, да, то есть криминал, он же заинтересован в том, чтобы достичь какого-то интереса коммерческого, расширить сферу влияния. Если они вешают бомбу, вот два или два с половиной года назад была в райцентре Беларуси, повесили гранату на растяжке, тоже в бутылку ее впихнули, в стоматологический кабинет, вот который там, наверное, не делился деньгами. Все, эта граната сработала абсолютно, но смысл взрывать бомбу для того, чтобы страдало 50 человек, которые непонятно по какому признаку они там собрались. И даже если в этой толпе была цель, то нет шансов, что эта гайка там ее задела.
Юрий Дракохруст уверен, что в момент взрыва силовым структурам удалось предотвратить беду гораздо большего масштаба.
Кстати, они не так плохо сработали по оценкам многих. То есть довольно быстро было организовано спасение. Скорее всего, хотя многие, скажем, журналисты, там эксперты говорят, вот почему не прервали концерт, что, мол, такой цинизм, когда там на сцене Газманов пляшет, а тут, в общем, кровь. Но я думаю, что это было сделано правильно, потому что если бы вот концерт, скажем, был остановлен, или если бы информация о том, что вот произошел взрыв, пошла по толпе, и толпа побежала, то было бы то, что в Беларуси было несколько лет назад, когда вот так вот народ с концерта побежал, ни взрыва, ничего не было, дождь сильный пошел, люди побежали в метро, за 2 минуты задавили 50 человек насмерть, а тут 500 000. Вот если 500 000 побежало, это, знаете, мог бы получиться такой мегатеракт, что называется, там бы не 50 раненых было. И вот для меня, например, одна из главных проблем, тот, кто это делал, он рассчитывал на это?
Версия журналиста Александра Николайчука – преступник-одиночка, возможно, маньяк. И очень похоже, что нынешний взрыв не последний.
Может быть, это человек, которого действительно когда-то власть обидела чем-то. Но это местечковое, да, ему, может быть, не дали колбасы в магазине. Ему там отказали, там где-то он за справкой пришел, ему наступили на ногу. И он решил, что вот я буду делать это все. Причем этот человек абсолютно уверенный в том, что его будут искать не в том направлении. Куда все побежали? Все побежали смотреть, там, а где там в оппозиции. Да, эта оппозиция у нас уже и так не существует. Просто ее периодически, в случае что, у нас ее тут же начинают перебирать.
Судя по тому, какие жесткие решения сегодня принимает белорусская власть, она заинтересована в том, чтобы расследование шло как можно быстрее. Юрий Дракохруст.
Пока вот трудно сказать, вот в чем причина, что следствие идет так, как оно идет. Или же власть вот именно выжимает политические дивиденды, то есть хватает оппозиционеров. Или мы так немножко демонизируем власти, особенно правоохранительные органы, потому что на самом деле как они работают? Ну, знаете, как старый анекдот, как милиционер будет ловить зайца? Поймает 10, выпустит 9. У них есть досье, у них есть какие-то разработки. Вот они идут по разработкам. Им хвост накрутили, и они это делают просто более интенсивно. Тут еще, знаете, такой момент, вот сообщалось у нас, что вроде приехала бригада следствия из Москвы, которая помогают, потому что в Беларуси не такой большой опыт терактов. Тут, может быть, просто специалистов не быть. Я думаю, что если власть это сделала не сама, то она заинтересована в расследовании, потому что уж больно это сильное оружие, в том числе и политическое оружие против власти. И как-то, так сказать, выяснить, кто это, что это. Ну, знаете, можно сделать так, что, так сказать, пересажать хоть всю оппозицию, а вдруг после этого снова где-нибудь грохнет. Я не исключаю, знаете, что есть, возможно, как бы две параллельных линии следствия. То есть одна линия идет вот такая демонстрация, демонстративное, пиарное, вот хватают каких-то оппозиционеров, радикалов или не радикалов. Ну, а где-то, так сказать, по крайней мере, хотелось бы надеяться, люди, в общем-то, серьезно занимаются, потому что дело-то серьезное.
Ну, а пока идет следствие, белорусская оппозиция остается главным подозреваемым в деле о взрыве на Минском стадионе.
О том, какие версии взрыва в Минске в ночь на 4 июля рассматриваются белорусскими властями и обществом, рассказывал Андрей Побицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Ходорковский отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов и хищениях. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. КПРФ настаивала на отмене результатов выборов, заявляя о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Ранее Верховный суд отклонил аналогичный иск партии «Союз правых сил». В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. Израильские эксперты идентифицировали тела 2 солдат, переданных Израилю группировкой «Хизбаллах» в рамках обмена пленными. Израиль, в свою очередь, передал «Хизбаллах» 5 ливанцев, в том числе Самира Кунтара, отбывавшего с 1979 года наказание за убийство израильской семьи. Кроме того, группировка получит тела почти 200 ливанских и палестинских экстремистов. В городе Таль-Афар на севере Ирака в результате теракта погибли 12 человек, около 30 были ранены. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует выступить в качестве посредника в грузино-абхазском конфликте. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что нет опасности краха крупнейших американских ипотечных компаний Фенни Мэй и Фредди Мэк. Останки двух человек, найденные год назад под Екатеринбургом, судя по всему, принадлежат членам царской семьи, цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, сославшись на результаты трех экспертиз. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как США вывели Испанию из Второй мировой войны. И наука. Наследие поисков земли Санникова. Долгое время существовало мнение, что Испания во Второй мировой войне не участвовала. Это мнение в свое время упорно отстаивал сам испанский диктаторский режим генерала Франко. Но в действительности франкистская Испания участвовала в войне и участвовала на стороне Гитлера. И довольно активно. Ее нейтралитета добились 65 лет назад Соединенные Штаты. Для Советского Союза успех американской дипломатии означал вывод с Восточного фронта испанской «Голубой дивизии». Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Летом в Галисии, что на северо-западе Испании, в отличие от других регионов страны, обычно стоит не жаркая погода. Именно здесь, 29 июля 1943 года, произошло событие, в некоторой степени повлиявшее на ход Второй мировой войны. Рано утром в летнюю резиденцию правителя страны генералиссимуса Каудильо Франсиско Франко под названием «Пасо де Мейрас» въехал лимузин со звездно-полосатым флажком. Посол Соединенных Штатов в Мадриде Карлтон Хайес, запросив срочную аудиенцию главы испанского государства, проделал путь в 700 километров. Цель поездки – предъявить Испании ультиматум. До этого американцы и англичане беспрерывно мешали доставке в Испанию нефти, нехотя пропускали суда с зерном из Канады, да и вообще практически блокировали испанское побережье, явно готовясь к чему-то еще более худшему для Франко и его режима. Рассказывает испанский военный историк Габриэль Кардона.
Соединенные Штаты разработали к тому времени план захвата Испании и ее Канарских островов, поскольку действия на фронтах Второй мировой войны требовали обеспечить тылы. Но по совету Черчилля было решено вначале попытаться воздействовать на эту страну по дипломатическим каналам. США и их союзников беспокоило, что Гитлер может заставить Испанию предоставить ему свое побережье под базы для немецких подводных лодок. А эти базы, к примеру, на Канарах или в Галисийских заливах, могли представить значительную опасность для флота союзников.
Сообщение адъютанта о прибытии американского посла подействовало на Каудильо удручающе. Но деваться некуда. На дворе не 41-й, а 43-й год. Гитлер терпит одну военную неудачу за другой. Муссолини вообще отстранен от власти и арестован. А члены антигитлеровской коалиции того и гляди припомнят ему Франко все его шашни, несмотря на декларируемый формальный нейтралитет с фашистскими государствами. Впрочем, разговор с Хайесом был еще более резким, чем предполагал Франко. «Ваше высокопревосходительство, я намерен передать вам настоятельное требование правительства Соединенных Штатов Америки, чтобы Испания немедленно подтвердила свой полный нейтралитет в войне и в знак своей лояльности вывела с Восточного фронта воюющую с Россией испанскую голубую дивизию». Самолюбивого Франко от этих слов буквально затрясло, но он быстро взял себя в руки и даже попытался изложить послу свой взгляд на происходящие события. Дескать, в мире, с испанской точки зрения, происходит не одна, а сразу три войны. В первой из них, в которой Германия воюет с США и Великобританией, Испания придерживается строгого нейтралитета и даже могла бы предложить свои услуги в качестве посредника для мирного диалога. Во второй, испанцы делают благое для свободного мира дело, воюют вместе с Германией против советского коммунизма. А в третьей войне, в которой американцы противостоят Японии, Испания готова поддержать Соединенные Штаты и даже направить в район боевых действий три дивизии. На эти слова посол только улыбнулся. «Генерал, мне кажется, вы не совсем правильно оцениваете обстановку. В мире идет лишь одна война. Соединенные Штаты верны союзническим отношениям, которые связывают их с Россией, а посему мы ждем от вас четкой позиции, сказал Карлтон Хайес и откланялся. Ну а Франко вызвал министра иностранных дел графа Хордана. Граф славился своими проамериканскими настроениями, в отличие от большинства министров-фалангистов, испанских фашистов, которые постоянно подговаривали Каудильо открыто объявить войну Соединенным Штатам. Историк Габриэль Кардона.
Недавно опубликованы доклады генерального штаба, сделанного для Франко, в которых генералы говорят о плачевном состоянии испанской армии, утверждая, что она не может воевать. Официально вступить во Вторую мировую войну хотели фалангисты, но генералы знали, что для войны нужны оружие и боеприпасы, нужно продовольствие. Ничего этого у Испании не было.
Сам Франко фюрера боялся и не любил как выскочку и плебея. Но, с другой стороны, именно Германия пришла ему на помощь во времена борьбы с испанскими левыми в конце 30-х годов, а посему в 41-м году в знак благодарности нацистам он послал на Восточный фронт голубую дивизию. Названная так по цвету своей парадной формы, дивизия воевала под Ленинградом и на Волховском фронте. Состав 18-тысячного соединения не раз обновлялся. Всего через Восточный фронт прошли почти 50 тысяч испанцев. Граф Хордана уже более полугода назад, сразу после Сталинградской битвы, стал предлагать Франко потихоньку убрать голубых с фронта ввиду бесперспективности дальнейшей дружбы с Германией. Мол, скажем немцам, что испанцы народ южный, устали от морозов. Им требуется отдых. Заберем своих, а потом объясним Гитлеру, что где никто не хочет возвращаться, да потом, может, к тому времени и война закончится. Кстати, логика министра основывалась на вполне конкретных реальностях, рассказывает адвокат Мигель Анхель Гаридо, сопредседатель Ассоциации потомков погибших в России военнослужащих Голубой дивизии.
На самом деле в зимнее время пострадавшие от мороза составляли примерно половину потерь дивизии. Испанцы, как жители Средиземноморья, очень страдали от холода. Было множество обмороженных. Вообще считается, что потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести, то есть пленными, составили примерно половину всего личного состава, побывавшего на Восточном фронте, то есть где-то 25 тысяч человек.
Франко соглашался с доводами графа. Однако, будучи человеком крайне осторожным, он все еще боялся вступить в открытую конфронтацию с Гитлером. Для этого, кстати, были веские причины. Испанцам стали известны тайные планы немцев, проведение операции под кодовым названием «Жизела», которая предусматривала оккупацию Иберийского полуострова немецкими войсками для предотвращения возможного перехода Испании на сторону антигитлеровской коалиции. Лично для Франко это означало бы превращение в марионетку Гитлера с соответствующими последствиями. План Жизела был не первой попыткой фюрера разобраться с Каудильо, которого он всегда подозревал в двурушничестве. Адвокат Мигель Анхель Гаридо.
Гитлер собирался поставить у власти в Испании вместо Франко испанского генерала Муньоса Гранде, командира голубой дивизии, человека, преданного Германии. Ведь он знал, что Каудильо заигрывает с западными союзниками. Но Франко опередил его. Муньос Гранде был отозван, а на его место назначен аристократ генерал Эстебан Инфантес, который считался большим поклонником всего английского. Гитлер пришел от этого решения в бешенство.
Однако американцам следовало дать ответ на их ультиматум. Граф Хордана сообщил уже 7 августа 43 года послу США, что Испания вскоре предпримет конкретные шаги для доказательства своего нейтралитета. И возможно, что вывод голубой дивизии с Волховского фронта мог начаться тут же, если бы в дело не вмешался посол Великобритании в Мадриде Самуэль Хуар. Он появился в Пасо-де-Мейрас 20 августа и тоже потребовал от Франко вывода испанских войск из России. Кроме того, через несколько дней посол объявил о своем требовании по BBC и заверил общественность, что Испания его послушалась. Историки отмечают, что поступок английского посла диктовался лишь его личным соперничеством с американским коллегой. После подобных заявлений хитроумный план министра Хордана лопнул. Возмутившуюся Германию пришлось успокаивать, а вывод войск отложить на полтора месяца. Испанцы решились официально сообщить Германии о своем желании вывести голубых только в октябре. Мол, боевой дух упал, заменять бойцов уже некем, а статус добровольческой дивизии не позволяет правительству Испании насильно мобилизовать на фронт молодежь. Мигель Анхель Гаридо.
Были как бы две голубые дивизии. Первая, добровольческая, воевала с 41 года до лета 42-го. Затем власти стали испытывать трудности с вербовкой пополнения. Слухи о том, что поход на Россию — это вовсе не развлечение, как о том заявляла испанская пропаганда, быстро распространился в стране. Добровольцев больше не было. Людей даже не привлекало немецкое жалование. Франкисты вынуждены были вербовать людей в тюрьмах, уголовников и политических заключенных, обещая им помилование. И некоторые, конечно, этим воспользовались. Заключенных тогда хватало.
Чтобы как-то ублажить Германию, испанцы предложили ей сформировать и оставить на фронте свой небольшой добровольческий голубой легион и увеличить поставки вольфрама, стратегического сырья, необходимого для производства танковой брони. Вывод дивизии с фронта начался 7 октября и завершился 12-го. О голубой дивизии, которую франкистские пропагандисты еще недавно прославляли, на время забыли. Мигель Анхель Гаридо.
Есть неопровержимое доказательство того, что убрать дивизию из России заставили Франко именно американцы, оказав на него сильное давление. Каудилья заблаговременно заменил командование дивизии, убрав из него преданных Гитлеру людей, чтобы исключить любые попытки оставить войска на фронте. Так что в этом вопросе американцы сыграли решающую роль.
Между тем, американская дипломатия, добившись вывода из России испанских военных, не оставляла Франко в покое. А Каудильо все еще пытался маневрировать. Он, как отмечают многие историки, всерьез полагал, что западные союзники в конце концов договорятся с немцами и повернут оружие против большевистской России. Франко, с одной стороны, продолжал поставлять Германии вольфрам, а с другой, чтобы угодить американцам, пропускал на территорию Испании бежавших из Франции евреев и сажал в лагеря для перемещенных лиц немецких моряков с погибших подводных лодок. В начале 44 года Соединенные Штаты и их союзники полностью лишили Испанию поставок нефти, потребовав от нее прекратить снабжать стратегическим сырьем Германию, а также выслать из страны немецкую шпионскую резидентуру. Граф Хордана настаивал, чтобы Каудильо уступил союзникам. Тот еще некоторое время колебался, но уже 1 мая 44 года подписал договор, который предусматривал, что отныне весь испанский вольфрам должен был отправляться лишь на военные предприятия антигитлеровской коалиции. Настоятельные требования США и положение на фронте заставили Франко сделать летом 44 года окончательный выбор в пользу союзников. Он позволил вначале их самолетам пролетать над испанской территорией, затем использовать испанские аэродромы и эвакуировать с фронта раненых через Испанию. В августе того же года испанская пресса, которая еще придерживалась прогерманских позиций, получила приказ писать о победах западных союзников. Прекратив контакты с Гитлером, Франко решил отныне теснее связать себя с западными демократиями и написал пространное личное письмо Черчиллю. В нем Каудильо рассуждал о своей преданности союзникам и предлагал услуги для борьбы с мировым коммунизмом. Однако этот дипломатический демарш Франко провалился. К моменту написания данного послания главного советника по отношениям с Западом при Каудильо уже не было. Граф Хордана погиб при невыясненных обстоятельствах на охоте, и его заменил туповатый фалангист Лекерика. Английский премьер ответил Франко только через 3 месяца, поставив диктатора на место. В письме четко говорилось, что западных союзников и Испанию разделяет непреодолимая преграда в виде тоталитарного антидемократического режима самого Франко. Диктатора это не остановило, и он упорно стал доказывать, что в Испании никакой диктатуры нет и не было. Так в интервью американским журналистам Франко пояснил, что его режим является органически демократичным, поскольку основывается на высоких моральных принципах, католицизме, нерушимом братстве хозяев и работников и традициях испанской семьи. Проводить выборы при такой системе совершенно не нужно. Вот запись тех времен. Франциско Франко.
Я понимаю, что это трудно.
Я знаю, что представителям американской общественности не просто понять в силу существующих у них традиций некоторые политические процессы, имеющие место в других странах. Перед Испанией стоял вопрос, погибнуть или выжить. Мы выбрали последнее, зная, что свободу могут гарантировать лишь порядок и мир.
Чтобы быть убедительней, Франко кое-как выучил английский и стал делать заявление на этом языке. Однако ни американскую, ни мировую общественность он так и не убедил. В созданную в 1945 году Организацию Объединенных Наций Испанию как тоталитарное фашистское государство не приняли. Белой вороной в демократической Европе страна продолжала оставаться до смерти диктатора в 1975 году.
О том, как Соединенные Штаты вывели Испанию из Второй мировой войны, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем сегодня рассказ о поисках земли Санникова. Конечно, ледовая разведка и другие современные технические средства поставили точку в вопросе о том, существует ли эта земля. Однако ученые до сих пор не нашли исчерпывающее объяснение феномену, который привлекал путешественников и исследователей на поиски этой загадочной земли. А кроме того, научное наследие, оставшееся от тех экспедиций конца XIX – начала XX века, не потеряло своей ценности до наших дней, рассказывает научный сотрудник Государственного геологического музея имени Вернадского, кандидат геолога минералогических наук Ираида Стародубцева. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Ираида Александровна, как же складывалась судьба экспедиции профессора Толя, отправившейся на поиски земли Санникова?
Первую зимовку провели в районе полуострова Таймыр, и там сделали очень много. Места были совершенно неизведанные, положили на карту архипелаг Нордершельду, много сделали географических открытий, но Толю не давала покоя земля Санникова. После окончания зимовки, когда Зарям смогла продолжать свой путь, двинулись дальше на север, подошли к острову Котельный, от Котельного двинулись севернее, земли не было нигде видно. Двинулись к острову Беннета, но на 14 миль стоял лед, и дойти не могли. Яхта требовала ремонта, и Толь отдал приказ повернуть, кстати, на зимовку в лагуне Рпалах, остров Котельный. Встали на вторую зимовку, и Толь принимает решение идти пешком на остров Беннета. А с ним идет астроном Фридрих Зейберг и два проводника. Как свидетельствует Колчак, Александр Васильевич, он был гидрологом в этой экспедиции. Они ушли на трех нартах с двумя двухместными байдарками, имея при себе запас на срок не больше 2 месяцев продуктов. Через 2 месяца их должна была забрать Заря. На шхуну к острову подойти не могла. Ледопостановка была еще хуже. И на 90 миль они уже не могли приблизиться к берегу. Согласно приказу, отданному Толю, шхуна повернула к материку и встала на прикол Дельтилены. Участники экспедиции вернулись в Санкт-Петербург. Ушедший на Новую Сибирь зоолог Беленицкий Бируль вернулся по льду. Судьба партии Толя оставалась неясной. На острове Котельном, на Ляховском их ждали люди и партия Волосовича. Там работала геолога Константина Адамовича. Но в Академии наук решили организовать спасательную экспедицию. А спасать ведь не на чем было. Идти к острову Беннета было не на чем. Заря идти уже никуда не могла в силу своего состояния.
Уже была изношена.
Да. По линии ходил единственный пароход Лена, принадлежавший Купчихе, который запросил такие деньги, которые не было во всей академии, по Толе же надо было спасать. Тогда Колчак, он вообще заканчивал морской корпус, и он тогда в Академии наук выступает с планом сумасшедшим снимать вельбот с Зари и идти на вельботе уже до Беннета. Он набирает команду.
А что такое вельбот?
Резиновая такая шлюпка, которая может идти под парусами и на веслах.
Иди на весла, да, спасать Толю.
Да, ну а куда? А что делать? Партию надо было забирать. Они дошли до Беннета, нашли последнюю стоянку Толя. Нашли его письмо для ищущих нас, где было написано, что уже больше чем полгода назад Толь вместе со своими спутниками ушел в сторону континента, в сторону материка. Ну, поскольку мы нигде не появились, то ушли под лед. Колчак писал, что они могли бы и зазимовать на Беннете, что, видимо, он был настолько уверен, что их заберет Заря, что они вовремя не запаслись мясом, хотя там были стада оленей, которые потом ушли. То есть мясо могли запастись, это было мнение Колчака.
А вот что значит «ушли под лед»?
Полынья, в полынью под воду ушли, все, в воду ушли по туману. Вот он, видите, что пишет, что Толь ушел с острова в очень затруднительное время, во время наступавшей полярной ночи и неблагоприятно для перехода климатических условиях. Там есть такая штука, как восточно-сибирская полынья, которая там не замерзает почти, а значит, туманы, испарения просто не увидели. Другого объяснения нет. Земля Санникова не была открыта. Хотя провели геологическое описание первое острова Бенет. Это было первое. Были собраны коллекции. Колчак, часть коллекции он вывез. Был вывезен дневник Толя.
То есть они вот на этом вельботе туда
добрались? Да, и туда, и обратно. И почему он взял ограниченное число команды? Потому что четверых надо было завирать, если они живы окажутся. Для этого был резерв места.
Получается, что первые поиски земли Санникова закончились трагично.
Конечно, трагично. Земля Санникова не была открыта. Но в то же время был собран такой богатейший научный материал. Ведь только по разделу геология и палеонтология было опубликовано 8 монографий. Одна из первых монографий была опубликована Марией Васильевной Павловой. Вообще, это первая наша женщина, русская палеонтолог. Она занималась описанием третичных млекопитающих. Просто хочу вам сказать, что она писала в предисловии к своей работе. На просьбу, обращенную ко мне Константином Адамовичем Волосовичем, взять на себя определение описания ископаемых остатков млекопитающих, собранных последней экспедицией барона Толя на Крайнем Севере, я ответил полным согласием. Я счастлива, что могу принять на себя хоть незначительную долю труда в той громадной работе, которой отдал покойный Эдуард Васильевич свою жизнь так самоотверженно. Ну, а сам Колчак издал монографию. Фотографии очень интересные, лед Северного и Карского морей.
Лед?
Лед. Он был гидролог, ну, а вернувшись в казачье, видишь, Колчаку было тогда 27 лет. Это гражданский подвиг, конечно. Он вернулся с ревматизмом, женился в казачьем. Жена типа поехала в Санкт-Петербург, а он отправился в порт Артур и началась у него, сменив карьеру научную, карьеру военно-политическую. Так что считаю, что у двух героев этой экспедиции, у Колчака и Толя, судьба закончилась одинаково трагично. Надо, наверное, сказать про дневники Толи, которые были опубликованы, что его жена Елена Николаевна подготовила к изданию его дневники, которые в 1909 году были изданы на немецком языке, а уже в 50-х годах 20 века в переводе Зинаиды Виттенбург были изданы на русском языке. Книжка, к сожалению, стала, мне кажется, библиографической редкостью. Он называется «На плавание на яхте Заря».
То есть это дневники, которые он вел во время экспедиции?
Да, да, да. Совершенно потрясающая книга. Мне хочется, чтобы ее все прочитали.
Вообще, это очень странно, что такую книгу не переиздают, не печатают.
Мне кажется, дело в Колчаке. А поскольку то ли Колчак, они связаны.
И там в дневниках.
И в дневниках, конечно, постоянно. Конечно, там. А, они вот же это... с Колчаком там по Таймыру чуть не погибли, он все это описывает. Там, что там Колчак проводил беседы среди матросов.
Ну, будем надеяться, что сейчас уже нет никаких препятствий для того, чтобы.
Ну, Колчак не реабилитирован. Я не знаю, вот мы больше знаем Амундсена, Нансена, да, там.
Конечно.
А мы знаем Толя. Никто же не знает.
Кто не что знает. У нас. А существует книжка-то вообще? Это у вас в музее, например?
Во-первых, выходила книжка Павла Владимировича Виттенбурга «Жизнь и научная деятельность Эдуарда Васильевича Толя». Она тоже выходила не очень большим тиражом, но уже тоже больше 50 лет тому назад. Хорошая книжка там, но там про Колчака нет ни слова. Ну, понятно, потому что она выходила в 56-м, по-моему, году, в 58-м.
А каковы были поиски земли Санникова уже в 20 веке, уже в середине 20 века? Ученые к этому вопросу возвращались?
Ну, вы знаете, это, конечно, ну, там уже пошла ледовая разведка, там уже в воздух поднялись самолеты, и было ясно, конечно, что земли Санникова нет. Хотя вот Владимир Афанасьевич Чубрачев надеялся, что земля
Санникова...
Автор, да, знаменитого
книги.
Романа, очень интересного, земля Санникова. Он вообще был академик и очень выдающийся геолог.
Там правда, была какая-то геологическая основа вот для предположения о том, что какая-то еще не открытая земля.
Во-первых, Толь видел столовые горы и предполагал, что это такие же горы, как оконечность материка, остров Бенета, земля Санникова. Он считал, что это одна геологическая структура.
А значит, что сейчас показывает геологическая разведка?
Да нет там земли, но там есть еще такое явление, как разрушающиеся острова. В районе вот Новосибирские острова включали еще остров Васильевский и остров Семеновский, которые исчезли на глазах. Дело в том, что они были небольшие и состояли в основном из льда и земельных масс рыхлых. А вот если видели столовые горы, то столовые горы не могут состоять из осадочных пород. Скорее всего, это был мираж. Потом, если видели архипелаг, то он все-таки это не маленький остров. Хотя доказывались тем и перелетом птиц, что вот птицы куда-то пролетают, что олени уходят. Вот. Ну, в общем, много было доказательств, но не нашли.
Есть же еще такая версия, насколько я слышала, о том, что это были просто айсберги, на которые наносили породы, землю
просто,
и,
да, может быть,
не
породы,
и, собственно, это айсберги, которые, они же мигрируют, да, и тут, поэтому они просто могли уйти.
Тоже может быть, но есть мнение, что это был просто мираж.
Да, но здесь-то получается, что это оптическое явление в разное время.
Ну, вот видите, Анжу не видел. Нансен проплыл мимо, но считалось, что он не видел его просто из-за тумана. Романа, а Толь увидел с котельного.
Но вот это получается, что слишком большой перерыв во времени, чтобы...
Поэтому, скорее всего, не айсберг, а все-таки, скорее всего, мираж при определенных каких-то климатических, погодных, небесных условиях. Но и потом 901 год и 902, они же плавали, и схемы, и доплывали как можно севернее. Земли нигде не было видно.
А как же эти признаки биологические про птиц, которые туда улетают, этому-то объяснение было найдено?
По-моему, так все это осталось на бумаге. Хотя вот Игорь Обручев писал в 1635 году, что пролет через Ледовитый океан, севернее Новосибирских островов и острова Бенета, который подтверждается наблюдениями как местных жителей, так и многих путешественников, это вот так один из фактов существования земли Санникова. Кстати же, Обручев писал, что можем предполагать, в Ледовитом океане к северу от Котельного и Бенета среди льдов расположен большой остров или целый архипелаг, примерно между 78 и 80 градусом северной широты и 140-м и 150 градусов восточной долготы. Вообще, я вам хочу сказать, что земля Санникова ведь была показана на государственных картах. Это карта Азиатской России 1919 года, и там на 78 градусе северной широты и 130 градусе восточной долготы показана земля Санникова, государственная карта.
То есть уже вот после экспедиции, после
Толя... Да, но она под картой издана в 19 году, в 1919, угу. А в нее внесены дополнения после 1894 года. То есть внесли дополнения, а потом поздно издали. Но земля Санникова показана. То есть не только она показана на карте, которая приложена к работе Эдуарда Васильевича Толя, очерк геологии Новосибирских островов, ну и на государственной карте тоже.
Но все равно получается, что несмотря на то, что землю Санникова не нашли, польза научная от поиска этой экспедиции оказалась огромной.
Конечно, огромная, да.
Из-за освоения земель.
Очень много научных данных. Это же все было описано впервые. Люди начинали работать с белого листа. Такие коллекции были собраны. Это же здорово. Чем бы хороша, я считаю, наука геология, что материал собранный 100 лет назад, он не потерял своего научного значения, он будет переопределяться, переизучаться, и он все равно будет источником новых знаний.
С научным сотрудником Государственного геологического музея имени Вернадского Ираидой Стародубцевой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Есть ли шансы на условно-досрочное освобождение фигурантов дела ЮКОСа? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюггантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспрецедентное количество американцев, участвующих в мероприятии.
Экономика продолжает сталкиваться с различными трудностями.
По результатам расследования было вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
Ограничения были введены не в отношении европейских стран, а в отношении предприятий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».